Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Ринжина. Сегодня мы продолжим беседу о правильном питании. У нас в гостях Светлана Вячеславовна Бакланова, врач-эндокринолог. Светлана, сегодня мы продолжаем с вами разговор о правильном питании.
Угу.
О чем пойдет речь сегодня?
Я думаю, сегодня мы с вами поговорим о расчете калорий. Очень популярная сейчас тема, очень многие считают. Расчет калорий, рекомендуется его делать, но не всем, конечно. Некоторые этим не занимаются, некоторые занимаются. Наверное, людям с заболеваниями, возможно, это делать рекомендуется. В основном, к сожалению, людям. Расчет калорий проводится в зависимости от роста, веса, пола и физической активности человека. И возраста, да, конечно. Вот. Существуют определенные формулы, которых очень много в интернете. Есть определенные приложения. Можете скачать на телефон, посчитать суточную норму калорий. Зачем они нужны? Они нужны, чтобы знать, сколько вы употребляете калорий в день. Можно рассчитать калорийность. Сейчас на всех продуктах пишут калорийность. Без проблем вообще содержание также белков, жиров и углеводов. Вот. Но там на 100 грамм существует определенная проблема, если вы пересчитываете на то количество, которое вы употребили. Вот. Очень сложно представить, сколько грамм, потому что каждый продукт имеет определенную плотность, и поэтому 100 грамм, не знаю, сахарной ваты – это не 100 грамм, например, котлеты. Вот. Если у вас есть пищевые весы, например, дома, то это сделать гораздо проще, нежели не имея их, а так либо только на глаз, либо приблизительно интуитивно.
Ну, а насколько нужно это? Насколько это правильно? Потому что, вы, наверное, знаете, Светлана, что некоторые девочки перегибают палку с этим. Как же это получается жить, что каждый день перед каждым приемом пищи ты взвешиваешь свою еду и высчитываешь калории?
Да, опять же, кому же это нужно? Но сейчас больше всего считают люди, наверное, с ожирением, люди, которые хотят скинуть килограммы, лишние, которые у них есть. Вот. И люди из сферы фитнеса, они тоже занимаются. Это самые популярные категории людей, которые этим занимаются. Мне кажется, понятно, зачем это нужно человеку с ожирением. Вот. Он может контролировать таким образом, сколько он съел.
Вот. Конечно, здесь, когда речь идет о здоровье, тут не идет речь. Нравится, не нравится, просто нужно это делать.
Да, если это здоровый человек, которому не нужно ограничивать употребление калорий, то это уже граничит с нарушением питания, с нарушением пищевого поведения, будь то там булимия или анорексия, либо еще что-то. Вот это, конечно, это уже тема другого разговора. Вот. Спортивные, то есть сфера фитнеса, также считает калории, опять же, чтобы поддерживать вес, им это важно, выглядеть хорошо. Конечно же, у них там затраты идут совершенно другие, нежели у здорового, нежели у человека с физической активностью, не такой, как у них. Вот. И им нужно больше белка, им нужно больше углеводов. Вот. Поэтому они тоже рассчитывают калории и макронутриенты для того, чтобы восполнить дефицит, который они расходуют. Нужно также заметить, что макронутриенты, они все имеют разный колораж. То есть самые энергетически ценные считаются жиры. При расщеплении 1 грамма жира выделяется 9 килокалорий. Вот, при расщеплении белков и углеводов по 1 грамму 4 килокалории. Это тоже нужно учитывать, просто для общего сведения. Вот. А продукты сейчас, так как, видимо, эта тема очень популярна, расчет калорий, на продукты сейчас указывают даже не на 100 грамм калорийность, а даже на плиточке шоколада можно заметить на порцию. Порция шоколада, они все считают разные порции шоколада, но если это плитка, то три дольки, которые верхние, вы отламываете, на порцию шоколада они считают калории. То есть, сейчас уже так пошло расчет.
И какая норма для взрослого человека килокалорий в день?
Это, опять же, зависит от возраста, от пола, от физической активности, как я уже сказала. Считается минимум калорий для женщины – это 1200, для мужчины – это 1500. Это то, при котором, можно жить, так скажем. Меньше есть ни в коем случае нельзя, хотя многие этим увлекаются. Я читала на форумах, что некоторые едят по 500 калорий в день. Я не знаю, насколько долго это продолжается, но, в принципе, я считаю, что жить так нельзя. Вот, я не знаю, то ли они кривят душой, то ли еще что-то они подъедают, но на 500 калорий это вот, ну, я считаю, объективно это просто... Я даже в свои худшие времена столько не съедала. Вот. Кажется, даже в блокадном Ленинграде так не ели по 500 калорий. Ну, минимум такой. Ну, существуют формулы Всемирной организации здравоохранения. Там очень сложные коэффициенты. То есть я вот сейчас могу, конечно, их сказать, но я думаю, это ничего не даст. Лучше зайти в интернет или почитать определенную литературу, и без проблем каждый может на свой вес, который сейчас у него есть, рассчитать свою норму калорий. Есть определенные даже цели для этого там выставляются. То есть для уменьшения веса, для поддержания веса и для увеличения веса. Также для уменьшения веса есть для быстрого уменьшения веса и для медленного. То есть тоже там это рассчитывается. Как правило, для быстрого уменьшения веса это, ну, сокращение на 500-600 килокалорий от твоей суточной нормы. Если для медленного, что считается более физиологичным и рекомендуемым, это минус 300 калорий из твоей суточной потребности.
Вы затронули вопрос болезни анорексии и булимии. Расскажите, пожалуйста, об этих болезнях.
Анорексия и булимия – это считаются две болезни из раздела нарушения пищевого поведения. Анорексия – это сознательное уменьшение употребления пищи, связанное с, ну, психогенным расстройством, так же, как и булимия. То есть проблема здесь не в желудочно-кишечном тракте, а в центральной нервной системе, ну, высшей нервной деятельности. Вот. А булимия – это употребление избытка пищи, продуктов питания, также связанное с психогенными расстройствами. Ну, будь то сознательное, будь то несознательное. Также переедание психогенное относится к расстройствам пищевого поведения. Также к расстройству пищевого поведения относится нервная орторексия. Это когда человек начинает, ну, зацикливается на употреблении только здоровой пищи. Он считает, что я буду есть только здоровое питание. Но это, как правило, чревато тем, что переходит в анорексию. Вот. Потому что сначала он считает, что вот только это здоровое питание.
А люди действительно держатся? Неужели им не хочется булочку, гамбургер?
Ну да, насколько у каждого хватает силы воли, держатся. Вот. Некоторые, мне кажется, всю жизнь могут, ну, с переменным успехом, наверное, держаться на каких-то там определенных ограничениях, вот, ради красивого внешнего вида, вот, ну, или считают, что это здоровое питание действительно какое-то, когда что-то исключают. Ну, булимия, анорексия, конечно, тут к этому не относится, потому что это все равно неминуемо ведет к расстройству не только желудочно-кишечного и тракта, и нервной системы, но и вообще сказывается на всем организме. Это очень серьезное заболевание, которое даже со смертельным исходом, как известно.
Принято считать, что диета – это какое-то ограничение для достижения красивой фигуры. Но ведь и после каких-то желудочно-кишечных расстройств врачи нам выписывают тоже диеты. Чем они отличаются, диетические столы?
Ну, диета для достижения красоты и диета для, ну, по назначению врача – это две разные вещи. Вот. Диета по назначению врача называется лечебным питанием, которое разработано Певзнером. Вот. К ним относятся 15 лечебных столов в зависимости от того, на каком уровне произошло поражение. Первый стол, он назначается при язвенной болезни желудка 12-перстной кишки, естественно, в период затихания уже заболевания. Вот. Первый Б-стол также относится к язвенной болезни и хронических гастритов с повышенной уже кислотностью. Второй стол – это гастрит с секреторной недостаточностью, то есть с пониженной кислотностью. Третий стол – это при запорах. Четвертый – это заболевание кишечника с поносами, то есть с нижней диспепсией. Вот, четвертый стол – это колит, то есть заболевание толстого кишечника. Пятый стол – это заболевание печени и желчного пузыря. Шестой стол – это подагра, мочекаменная болезнь. Седьмой стол – это заболевание почек. Восьмой стол – это ожирение. Девятый стол – это сахарный диабет. Десятый стол – это заболевание сердечно-сосудистой системы. Одиннадцатый – это туберкулез. Двенадцатый – заболевание нервной системы. Четырнадцатый – мочекаменная болезнь. Тринадцатый – инфекционные заболевания острые. 14-й стол – это мочекаменная болезнь, и 15-й стол – это считается физиологический стол, который не требует никаких ограничений, то есть, в принципе, то, чем мы питаемся в обычной жизни. Вот. Ну, наверное, интересно остановиться на столе номер 15, так как он физиологичный. Вот, к ним относится, если говорить о режимах приготовления пищи, то, в принципе, можно все, и жарение, и варенье, и запекание. Вот, продукты, в принципе, тоже можно все, ну, основываясь на принципах рационального питания. Потребление белков, жиров, углеводов так же, как и при физиологическом употреблении. Вот, то есть 15, 20 и 60% соответственно. Вот. И, естественно, исключить то, что вредно для организма, это легкие углеводы и жирные сорта мяса. Ну, то есть не исключить, а ограничить. Также интересно остановиться на 8-м столе. Это 8-й стол, как мы уже сказали, при ожирении. В его принципах лежит не только питание, но еще и достаточный объем физической активности. То есть употребление пищи, если говорить о способах приготовления, то исключается или значительно ограничивается жарение. Лучше пищу запекать или отваривать. Если мы говорим о режиме, то это чем чаще, тем лучше советуют. Конечно, не для всех это удобно, но считается, что это влечет за собой ускорение обмена веществ, что так нужно при ожирении. Вот, это даже 5-6 раз в день, вот, чтобы также не чувствовать голод между приемами пищи. Если исключать какие-либо продукты, то к ним также относятся основные группы, это животные жиры с высоким содержанием жира, это свинина, баранина, и жирные сорта сыра, и творога, и молока, и легко усвояемые углеводы, это сладкое и выпечка. И также сюда относятся, ну, к принципам 8-го стола при ожирении, снижение калорийности питания примерно. Ну, вообще считается физиологично медленное похудение, поэтому ограничивается количество калорий постепенно. Постепенно там 300 калорий и доходя до его максимума в течение 4 недель. Вот. Это не должно быть резкое голодание, которое в дальнейшем приведет неминуемо к срыву.
Большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была врач-эндокринолог Светлана Вячеславовна Бакланова. Дорогие радиослушатели, вы можете задать свои вопросы Светлане, позвонив по телефону нашего радио 278-96-41. И в следующих передачах мы ответим на ваши вопросы. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.